вечер с радио «Крым Реалии».
Почему глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов пытается снять с себя украинские санкции? Не исчезли Крым из повестки дня мировых СМИ? Каков средний размер пенсии, которую сегодня получают крымчане?
С вами Екатерина Некрича и Сергей Громенко. Это радио «Крым Реалий». На полуострове слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube-страницах «Крым Реалий». Задавайте ваши вопросы и комментируйте. Хотите попасть к нам в прямой эфир по телефону? Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Тема дня.
Начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений. И, как обычно, в нашем топе последней недели ситуация в Армянске. Там, где в ночь с 23 на 24 августа произошел выброс неизвестного вещества, предположительно соляной кислоты, городские службы обрабатывают дорожное покрытие раствором соды. Об этом 31 августа сообщают местные жители в социальных сетях. Дороги обработали содой, которую взяли с Красноперекопского содового завода, дабы нейтрализовать действие химических осадков. Этой ночью будет еще раз проводиться эта процедура, говорится в сообщении в Твиттере. По словам местных жителей, металлические поверхности в городе продолжают покрываться ржавчиной, а в населенном пункте трудно дышать.
Ну и на самом деле сайт «Крым Реалии» следит за этой темой детальнее и глубже. И буквально через вот минуты, в течение часа, на сайте появится видео, потому что на материковой части Украины, вот в селах тоже есть такой осадок, и это переместилось также туда, да, попало также туда. Поэтому следите за обновлениями на сайте.
Если мы правильно понимаем, если местные жители правильно сообщают нам информацию, то содой как раз сода является щелочью и обрабатывают ее именно потому, что загрязняющим веществом является кислота. Мы будем продолжать держать вас в курсе событий. Аксенов, Сергей Аксенов, российский глава Крыма, да, российский руководитель Крыма, подал иск в окружной административный суд, внимание, Киева, с требованием не больше, не меньше отменить введенные в отношении него персональные санкции. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе суда. Цитирую. «Истец просит суд признать противоправными и отменить решение Совета национальной безопасности и обороны о применении и отмене персональных, специальных, экономических и других ограничительных мер в части включения Сергея Аксенова в перечень лиц, в отношении которых применяются санкции». Конец цитаты. В пресс-службе суда отметили, что помимо СНБО, третьими сторонами в деле выступают также президент Украины Петр Порошенко, Кабинет министра Украины, Служба безопасности Украины и Национальный банк Украины. В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении о том, является ли это дело подсудным для этого суда. С нами на связи Тарас Березовец, политолог. Тарас, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Итак, Сергей Аксенов, который в российской парадигме заявлял, что санкции Крыму совершенно не вредят, что некоторым образом санкции даже полезны, потому что стимулируют внутреннее производство, внезапно решает с себя лично эти санкции снять, причем таким путем, чтобы обратиться в киевский суд. Вот я даже не буду спрашивать у вас, возможно ли, что там наше правосудие сможет отменить санкции. Я хочу спросить, зачем это Сергею Аксенову? Это такой белый флаг капитуляции или многоходовочка, истинная цель, которая нам, может быть, не видна?
Да, добрый вечер еще, Сергей. Ну, во-первых, я хочу поздравить нас всех с тем, что Сергей Аксенов, который называет себя премьером так называемой Республики Крым, наконец признал, что Республика Крым на самом деле является частью Украины, и никакой Республики Крым в природе нет, есть автономная Республика Крым и есть город Севастополь как субъекты Украины. Это произошло исключительно потому, что подавая иск в окружной суд Киева, Сергей Аксенов признал законодательство Украины, оно было изменено после 2014 года. Ранее он мог свободно подать иск, например, в какой-нибудь киевский суд города Симферополя, оно было изменено законодательство. Теперь все вопросы, разбирательства относительно ситуации в Автономной Республике Крым и Севастополя разбирает определенное количество судов, в числе которых окружной суд Киева. И таким образом, господин Акшинов признал юрисдикцию, признал то, что Республика Крым это не более чем фейковое образование, а есть юридически только АР Крым. Кроме того, конечно, это никакая не многоходовочка, это истерика так называемого крымского премьера, который на 2004 году наконец сдался, перестал играть в игру относительно того, что Искандерам санкции не страшны, и признал, что на самом деле санкции, которые ввели против него и Украина, и страны Европейского Союза, США и другие западные страны, ему как раз-таки очень сильно мешают. Мешают и выполнять свои функции как политика, и мешают ему как частному лицу ездить туда, куда он бы хотел, но этого сделать, к сожалению, он не может, потому что въезд ему запрещен абсолютно, как и другим лицам, обвиняемым в государственной измене.
И тут нельзя не задать вопрос, а вот когда на самом верху в Российской Федерации, ну, может быть, не лично на уровне президента, но там на уровне администрации, тех, кто там занимается Крымом, эта информация станет известна, я думаю, что это уже произошло, вот накажут ли Сергея Аксенова за такую самодеятельность? Или это на самом деле уже и не самодеятельность? Вовсе в администрации, в Кремле решают, что, может быть, в этом и есть какой-то смысл?
Ну, я на самом деле абсолютно не уверен в том, что он согласовывал подачу этого иска с кем-либо. Возможно, у него был с кем-то разговор из кремлевских кураторов. Опять же, неформально он сказал, что вот, я думаю, можно ли, и, возможно, ему сказали, ну, давай. Хотя вся вот эта возня, опять же, подача иска в окружной суд Киева, еще раз повторю, это де-юре признание украинской юрисдикции, де-юре, не де-факто, но де-юре признание украинской юрисдикции над Крымом. И поэтому я абсолютно не уверен, что эта история господину Аксенову вот так вот пройдет без последствий. Вот. Если моя догадка относительно того, что он ни с кем это не согласовывал, соответствует действительности, то у него могут действительно начаться очень и очень серьезные проблемы, которые могут закончиться даже его отставкой.
И последний вопрос. Есть ли смысл украинской власти, не судебной, а исполнительной, скажем, там, впрягаться в раскрутку этого дела, там, транслировать прямые заседания, всячески подчеркивать прошлое Сергея Аксенова и его нынешний статус? Или, наоборот, лучше об этом не вспоминать?
Ну, я думаю, что Украина, как демократическое государство, в отличие от Российской Федерации, естественно, может давать возможность. То есть целенаправленно государство не обязано, и, в принципе, это не его функция давать команды, либо целенаправленно освещать сам процесс. Но мы видели, что многие телевизионные каналы приняли самостоятельное решение из-за резонанса, из-за рейтинга транслировать в режиме онлайн суд над бывшим президентом Януковичем. И это интересно и с точки зрения картинки и содержания. Поэтому это не функция государства. Государство рекомендовать каналам, но если сами каналы решат освещать в прямом эфире процесс относительно господина Аксенова, кстати, суд его вообще может вызвать для дачи показаний в Киев, вполне возможно, то есть ему предложат приехать лично засвидетельствовать, он же является ИСом по данному делу, вот, и поэтому освещать этот процесс, его допрос, который может произойти, как в случае с Януковичем, понятно, он не приедет в Киев, но по скайпу его можно включить, почему бы это не показать в прямом эфире? Напомнить еще раз гражданам факт преступления государственного измены, который произошел с подачи Аксенова и ему подобных негодяев.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Тарас Березовец, политолог и крымчанин. Это радио «Крым Реали». Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой секундной паузы мы продолжим наш эфир.
Прямой эфир.
Симферопольцы не прекратят протестовать против пенсионной реформы. 29 августа Владимир Путин высказался о пенсионной реформе в телеобращении к россиянам. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, до 60, и добавил, что необходимо установить административную уголовную ответственность за увольнение или отказ в приеме на работу сотрудников предпенсионного возраста. Как на это отреагировали в Крыму? Вот симферопольский депутат, первый секретарь комитета местного отделения КПРФ Степан Кискин сообщил, что в Симферополь продолжат организовывать митинги против российской пенсионной реформы. Об этом он сказал в эфире радио «Крым Реалии» этим утром.
По поводу выступления Путина, у меня резко отрицательное отношение. Почему? Потому что я считаю, что пенсионная реформа в таком виде не годится. И вообще она не годится. Это первое. Второе. Мы 2 числа будем проводить митинг. Нам дали разрешение только не на площади Ленина, а опять в парке имени Гагарина. 10:00 у нас там пройдет митинг, протест против этой пенсионной реформы. Я считаю безобразие, что на площади Ленина не дают под всякими надуманными предлогами. Выскажем свое мнение и мало того, примем резолюцию и отправим вновь президенту и во все центры и органы. Мы опять будем подтверждать то, что мы не согласны с этой пенсионной реформой полностью, и будем требовать отставки Медведева, и будем требовать отставки Крымского госсовета.
А вот один из слушателей радио «Крым Реалии» высказал уверенность, что в Крыму не будет массовых протестов против пенсионной реформы.
Чего вы взяли вообще, что какие-то протестные настроения будут? Всем нравится, все молчали, когда подняли 4 раза цены, когда пустили 2 раза зарплату, когда подняли цены за свет, за газ, за... Да не будет никто, будет сидеть пыхтеть, соживут и утрутся.
О том, в каком положении сейчас находятся крымские пенсионеры, рассказал другой слушатель радио «Крым Реалии».
Я пенсионер уже под 80 лет. С начала прихода России в Крым, как пересчитали пенсию, никакой добавки ни на инфляцию, ничего. И все говорили о том, что это будет добавляться по 1000 рублей с 1 января. Но, как я понял из высказывания, сказали, никому не будет это одинаково добавляться. Кому и больше 1000, кому и меньше. Но я считаю, что мне, конечно, кинут там 230 рублей. И на этом добавка закончится.
Мнение.
И в продолжение этой же новости, средняя пенсия в Крыму почти в 2 раза меньше среднего дохода крымчанина как такового. Средний размер пенсии в Крыму в настоящее время составляет чуть больше 12 тысяч рублей. Такие данные приводит российский Крымстат. В частности, в первом полугодии 2018 года средний размер назначенных пенсий составил 12 098 рублей или чуть более 5 тысяч гривен по нынешнему курсу. По информации Крымстата, на сегодня в Крыму пенсии получают 584 тысячи человек, и с начала года число пенсионеров выросло примерно на 2 тысячи. В то же время средний доход крымчан, зарплата, прибыль от другой деятельности, рента за полгода составляет 20 700 рублей, или около 8,5 тысяч гривен. Меньше всего крымчане получили в первом квартале, в среднем 18,5 тысяч рублей, больше во втором – 22 900 рублей.
Ну и еще одна тема, которую сегодня утром в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали мы с вами, дорогие наши слушатели, это вот такая новость о том, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает от МИДа украинского необходимый пакет документов для начала реализации процесса прекращения договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, который ныне действует. И вот по словам главы МИДа Павла Климкина, документы о расторжении этого договора уже готовы. Ну и вот, что сказал один из экспертов нашей студии, юрист и специалист по международным отношениям Роман Шахматенко. Он говорит, что этот договор был рамочным, и его разрыв никаким непосредственным юридическим последствиям не приведет.
Наши границы определяются никак не договором с Россией. Вообще, договор с Россией, как бы, это, ну, пятый вопрос. Наши границы определяются нашей Конституцией, да, и нашим суверенитетом территориальным, нашими документами и международными соглашениями и так далее. Не этим договором. Мы не ставим под сомнение наши границы, просто разорвав договор с Российской Федерацией. Более того, вы поймите правильно, ладно, бог с ним этот договор. Есть устав ООН, в нем четко закреплено. Все страны обязаны уважать границы и территориальную целостность друг друга.
Точка зрения.
Вот еще у нас, как обычно, мало времени, но много новостей для вас, дорогие наши слушатели. Напомню, что радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Слушайте нас в Крыму круглосуточно. На сайте «Крым Реалии» это также можно делать. Ну вот одна из новостей. Это власти Крыма передумали строить цементный терминал в Феодосии. Какая аргументация, Сергей?
Дело в том, что рабочая группа пришла к выводу, что инвестпроект в городе реализован не будет, поскольку он будет противоречить проекту курортно-рекреационного развития потенциала Феодосии, а, грубо говоря, вредить здоровью феодосийцев.
Ну, еще одна тема. Центробанк России приостановил действие ряда лицензий, работающих в Крыму и Севастополе, компании «Крымский страховой альянс». На ряд страховых случаев об этом сообщил регулятор. И еще одно... Заявление Ельцина, очень коротко, знаю, что одна минута осталась, и поэтому, Сергей, вот они хотят вернуть Крым. Это цитата, Ельцин предостерегал Клинтона в 96-м году, бывший президент России, он предупреждал американского лидера Билла Клинтона, что в случае возвращения к власти коммунистической партии существует опасность развязывания гражданской войны, отмены границ между республиками и аннексии Крыма.
Ну, как мы знаем, пришли не столько коммунисты, сколько чекисты к власти, но, тем не менее, прогноз оказался абсолютно верный. Оставайтесь с радио «Крым Реалии». Мы говорим о том, что произошло, и о том, что будет происходить дальше.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Возвращаемся в студию самого крымского в мире «Радио Крым. Реалии». У микрофона Сергей Громенко и моя гостья Эмине Джебар, первый заместитель министра информационной политики Украины. Напомню нашим слушателям, что если вы хотите попасть к нам в эфир, 8 810 06 926 для жителей полуострова, 044 490 31 18 для жителей материка и, конечно же, комментарии в Facebook, комментарии в YouTube. Эмине. Не будем так долго ходить вокруг да около. Начнем вот с результатов деятельности Министерства информационной политики за первое полугодие. Что, если так очень коротко, удалось сделать из того, что было запланировано, чем можно похвалиться, и самое главное, чего не сделано, и что надо наверстывать, потому что были какие-то обстоятельства.
Салям алейкум, Сергею. Я вітаю всіх, хто нас наразі слухає. Дякую за запитання. Ми, в принципі, от буквально два дні назад прозвітували, да, за перше півріччя. Скажу точно, що ми рухаємося згідно планів. Нам є що назвати, ну, є що сказати про свої результати. Напевно, і загалом по діяльності міністерства, не тільки в напрямку окупованих територій, якими я опікуюсь особисто, да, разом з міністром, я скажу, що, напевно, це ключові такі результати. Майже вдалося завершити реформу іномовлення, якої взагалі в Україні не було до 15-го року, тобто це створення телеканалу UATV, який має стати таким першим джерелом про Україну, і сьогодні цей канал мовить у 80 країнах. Це єдиний український канал, який закрив Азійський регіон через те, що ми вийшли на відповідний супутник. І щодня кількість операторів або кількість кабельних мереж, до якого входить український канал іномовлення, він збільшується. Прийняття бренду України – це теж перша така подія в історії офіційного Києва, коли фактично візуальна частина промоції України за кордоном, не тільки офіційна, але, я сподіваюся, і культурна, і бізнес-складова, вони підхоплять цей бренд і вже фактично під єдиним таким, єдиною парасолькою, да, промотуватимуть країну на різних заходах, платформах, майданчиках і так далі. По окупованих територіях прийняла стратегія інформаційної реінтеграції Донбасу. Так само ми очікуємо, що нарешті буде прийнята і Кримська стратегія.
Да, і єдина... момент я потім уточню.
Я наголошу на тому, що це не означає неприйняття документа, не означає, що вона не реалізовується. Я наголошу на тому, що два роки поспіль ця стратегія реалізується. І всі заходи, які за кілька років ми фактично фінансуємо міністерством, організовуємо разом з журналістами, правозахисниками, громадськими організаціями, без яких би ми точно не впорались, вони і є складовою реалізації цієї стратегії. Да? Тільки ми кажемо, що для того, щоб масштабувати те, що ми напланували собі, потрібно прийняття, і це символічний акт, що це не просто документ міністерства, а документ уряду. Це запущення мовлення на окупованій території, да? Це вежа на Чунгарі, Херсонська область, це вежа в Бахмутівці, Луганська область, Карачун. І в нас в планах є теж наростити ще одну вежу на Херсонщині, висоту її підняти для того, щоб поглибити сигнал всередину окупованої території. І ще одна під умовною назвою Покровськ, да, на кордоні з Донеччиною, неконтрольованими територіями, да, Донеччини, теж з метою просунення сигналу всередину окупованої території. Тому що завдяки цим вежам, які я вже прорахувала, ми оптимізували мовлення на тих територіях, які ми контролюємо, і частково тільки захопили окуповані території. Наступні кроки – це збільшення цього сигналу. У нас є, до речі, теж новина, що ми завершили зараз перемовини з нашими міжнародними партнерами, які допоможуть нам придбати 12 цифрових передавачів DVB-T2, тобто це буде технічна допомога Україні, які стануть потужною допомогою з точки зору цифри і заведення цифрового сигналу і на окупованій території, і на території, які межують з Російською Федерацією. Да? І це теж той трек, який відбувається в рамках комісії, яка цим опікується. Інформаційна безпека, вона, в принципі, продовжується треком розвитку практики стратегічних комунікацій. Це те, що ніколи в Україні не було. Да? Тобто це і урядові комунікації, і кризові комунікації, і інформаційна війна, якою... яка активно роздмухується тут і відчувається в Україні. Ну, от, напевно, це такі ключові речі. По окупованих територіях я можу точково називати просто багато проєктів. Да? Тобто я, наприклад, вважаю, що і ми будемо продовжувати, да? Контент, книги. Сергій, ваша книга, вона дійсно, я хотіла вам ще раз подякувати за неї, тому що от на кожній зустрічі офіційних чинників, не тільки міністерства, але й багатьох інших українських, да? Ця книга, вона є інструментом просування теми Криму, да? Коли ці міфи, «Крим наш» книга за вашим авторством, яка перекладена англійською мовою, сьогодні слугує фактично можливістю інформувати світову спільноту. В нас видається вже другий рік поспіль журнал «Криминформ», який сьогодні має кожне посольство закордонне в Україні і кожне посольство українське за кордоном в більше ніж 30 країнах. І це для дипломатів абсолютно чіткий такий інструмент щомісяця, да? Не тільки мати інформацію про Крим і самим володіти про те, що відбувається в Криму, але й в тому числі роздавати цей журнал своїм партнерам, щоб ті, в свою чергу, теж мали можливість адекватних візій, відповідно, і рішень. І таких проєктів насправді дуже багато.
Хорошо, это то, что касается того, что у нас в плюсах, что у нас там в доходной части, но есть ведь что-то, что вам не удалось сделать за первые полгода, или даже, может быть, больше, что планировалось, что собиралось быть реализованным, и вот до сих пор не сделано. Не может быть такого, чтобы вот министерство ничего не могло себе запустить в пассив.
Не то, что в пассив, да, тут є просто моменти, да. Напевно, можливо, швидкість реалізації проєктів. Наприклад, навіть цією стратегією інформаційної реінтеграції Криму. Документ, який ми собі ставили за мету, як прийняття ще на початку року, фактично, да, воно просто пішло третім колом узгоджень, і останнє відомство, яке має погодити його, це Міністерство закордонних справ, і ми чекаємо на це погодження, але прийняття стратегії по Донбасу для нас вже є запорукою того, що ми такий самий алгоритм використаємо і по Криму. Да, тобто це, напевно, от те, що я по своєму напрямку можу сказати, що дійсно це займає час, тому що там є певні бюрократичні речі. Да? Наприклад, те, що ми не могли раніше реалізувати, це ми думали над формулою, як підтримати кримські ЗМІ-переселенці, да? Чи взагалі ЗМІ-переселенці. Ми розуміємо, що вони опинились в скрутних умовах, і ми для себе шукали цю формулу, тому що дійсно ми згідно закону не можемо напряму фінансувати жодна медіа, але ми фактично планували собі на кінець вересня запуск конкурсу відповідного на відповідний контент з питань реінтеграції Криму. Ми його оголосили трошки раніше, продовжили термін подачі документів на цей конкурс до 28 вересня. І ми, до речі, користуючись нагодою, запрошуємо всі ЗМІ, які сьогодні працюють в кримському напрямку, подавати свої пропозиції до цього конкурсу. Да? І ми плануємо таким чином, розглянувши вже всі пропозиції до кінця 28 вересня, да? Прийняти адекватні такі рішення, щоб ми могли підтримати той контент, який з нашої точки зору є важливим, бо це, зрештою, теж реалізація стратегії інформаційної реінтеграції Криму. І плюс це будуть робити ЗМІ, які точно і адекватно розуміються на темі Криму.
Хорошо. Теперь от общих вопросов перейдем к вопросам частным. Среди многих проектов, которые реализует Министерство информационной политики, больше всего, ну, я не скажу вопросов, но больше всего интереса вызывает более миллион долларов, которые будут потрачены на продвижение бренда Украины во внешнем мире, из которых там только 26 миллионов гривен будет потрачено на, ну, я не знаю, на лоббирование украинской тематики на различных телеканалах зарубежных. Вот откуда Вот откуда такая сумма, как она была рассчитана, и самое главное, в каком формате будет происходить вот это вот, ну, я бы не скажу трата денег, но, скажем так, их использование. То есть мы, украинская сторона, украинское министерство будет покупать эфирное время телеканала и само заполнять его контентом, который будет изготавливать в Украине. Или украинская сторона будет финансировать за рубежом создание некоторого контента этими телеканалами, который пойдет в эфир. Роз'ясніть, пожалуйста, це подробніше.
Це теж, до речі, фактично перші такі ластівки, да, реалізації цього проєкту, який ми вже обговорюємо в міністерстві майже 2 роки. Це теж фактично такий для нас пілотний тест, як це буде. Да, ми пробували і ми запустили тоді ще на початку року на CNN транслювались протягом 2 тижнів, в тому числі у прайм-тайм, ролики, які стосувалися інвестиційного потенціалу України. І вони були абсолютно, ну, як нам сказали профільні відомства, що вони відчули фідбек, тому що дійсно зацікавленість інвесторів потенційних, вона зросла, і це відчулось та на рівні перемовин із потенційними інвесторами офіційних чинників України. І тому ми вирішили, що, в принципі, враховуючи, дивіться, от демократичний світ, і це в тому числі Україна, я відношу Україну до таких країн, да, з точки зору свободи медіа, він не передбачає жодного імперативу. Да. От навіть якщо ми, наприклад, як міністерство виробляємо соціальну рекламу, ми її тільки можемо розсилати з проханням, навіть якщо Нацрада надала відповідний статус соціальної реклами, ми можемо просити розміщувати цей контент на каналах, а вже канали самі вирішують, чи вони фактично беруть цей контент транслювати або не беруть. Так само, в принципі, і по західних країнах ми можемо розсилати, але не факт, що його візьмуть. Да? А тут формула така, що краще викупити рекламний час для того, щоб була гарантія того, що той контент, який ми напрацюємо, буде показуватись і демонструватись, але у ЗМІ завжди залишається право брати цей контент чи не брати. І, напевно, я теж не відкрию зараз великий секрет, кажучи, що до деяких тем деякі ЗМІ особливо уважні. Бо, зрештою, вони кажуть, що ми є нейтральними ЗМІ, і тому, наприклад, теми, як то про війну на Донбасі або окупацію Криму, да, дуже іноді викликають, скажімо, більшу увагу, ніж такий контент, як туристичний потенціал, медичний потенціал, освітній потенціал України або інвестиційний потенціал України. Першими роликами, які от буквально вже почали транслюватись на Євроньюз, стали 3 ролики, які ми виробляли до Дня Європи 19 травня, теж по моєму напрямку, до речі. Ми показували тоді Дніпро, Київ і Львів. Вони були коротенькі, ці ролики. Тобто це красива картинка про красиві сучасні міста України з тим посилом, що Україна – це Європа. Ми переробили трохи меседж, що треба відвідувати Україну. Да? Visit Ukraine. Ці ролики показали іншим, які могли думати, що Україна – це бананова республіка, або жити в своїй стігмі, що це є Чорнобиль так, і або залишки Радянського Союзу, де, коли вони побачили, що це абсолютно сучасні міста, да, це демонстрація того, що Україна є європейською країною і що варто відвідувати Україну. Тобто таким, фактично, такою логікою ми будемо просуватись і далі. Ми подивимося, як воно працює, тому що насправді ми вважаємо, що варто вкладати кошти в придбання рекламного часу, да, ефіру, відповідно, на таких відомих каналах, як CNN, як Euronews, тому що це запорука того, що це подивляться багато людей, бо тому що це один із провідних каналів світу.
Крім Euronews, є ще хоча б один телеканал, який согласився продати вам це ефірне час? І...
CNN були. Да, тобто ми будемо продовжувати співпрацювати з CNN. Я наразі не можу оголошувати просто всі канали, тому що там же теж процедура, це перемовини, це відповідні тендерні, конкурсні процедури. Тому наразі це все є публічна інформація. Як тільки воно буде вже фактично погоджено, воно все буде відкрито.
В продолжение этого же вопроса, только теперь посмотрим на него с другой стороны, время от времени политики, которых можно назвать оппозиционными, в Украине заявляют, что Запад устал от Украины, устал от войны, от Крыма с Донбассом, и поэтому все меньше и меньше украинских, особенно там крымских тем появляется в сюжетах. Вот теперь, когда вы занимаетесь плотно работой с этими самыми телеканалами, вы можете, наверное, и промониторить, так ли это, действительно ли часть этого упоминания Украины и крымской проблемы идет вниз, или просто оппозиционеры некоторым образом драматизируют.
Ну, не секрет, наприклад, давайте розмежуємо трошки, да, в принципі, Україну, війну і Крим, якщо ми кажемо про Крим. пік уваги до Криму, це відповідно 14-й рік і перше півріччя 15-го року. З тих пір, після першого півріччя 15-го року, динаміка така, що дійсно увага до кримських питань, вона скорочувалась. Кримське питання піднімалось, наприклад, якщо мова йшла, там рівень резолюцій ООН або рівень резолюцій Європейського парламенту, Ради Європи, ОБСЄ, будь-який меседж, який йшов від Макрона до Меркель, це є інформаційні приводи, які змушували фактично приділяти увагу і казати про Крим ще раз і ще раз. Да? Але, знову ж таки, давайте не забувати, що це не Російська Федерація, де за одним бажанням однієї людини всі ЗМІ пишуть або знімають, або монтують сюжети про те, що потрібно Кремлю. В цивілізованих країнах, да, редакції самі обирають, про що писати і як писати. І Україна політично, як держава, ніяк не може вплинути на те, щоб змушувати CNN або Євроньюз казати про Крим або писати і так далі. Да. Інший момент, що да, ми дійсно намагаємося створювати інформаційні приводи, і у нас є в планах на наступний рік запустити потужний проєкт до саміту Великої Двадцятки. Ми сподіваємося, що це буде інформаційний привід, який змусить, знову ж таки, да, про Крим казати не тільки наші локальні ЗМІ українські, але в тому числі і світові. Але це теж в планах, не хочу вам розкривати, да, тому що це фактично тільки-тільки опрацьовується. Тобто, єдине, що скажу, це все потребує фінансів. Да? Тобто, не треба забувати, що навіть створення якихось міжнародних кампаній, від бордової кампанії, від зовнішньої реклами, до навіть ефірного часу на каналах таких, як Євроньюз, це величезні кошти. А тим більше, багато хто сприймає кримську тему і війну на Донбасі як політичні теми, і не факт, що навіть за умов, якщо ти готовий сплатити кошт за рекламу або час ефіру, вони погодяться брати цей контент.
Это радио Крым Реалии, вечернее шоу Сергея Громенко и Минет Джепар. Если вы хотите присоединиться, звоните 8 800 910 06926, если вы в Крыму, и 044 490 31 18, если вы на материке. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». Минет Джепар, первый заместитель министра информационной политики Украины. В апреле этого года вышла в продажу книга воспоминаний Франсуа Олланда, бывшего президента Французской Республики. Среди прочего там обговаривался ситуация в Минске на переговорах трехсторонней комиссии по урегулированию на Донбассе, и в последние несколько дней украинская благосфера особенно активно цитирует некоторые воспоминания. Понятно, что Министерство информационной политики не является издательством как таковым, но тем не менее, есть ли у вас в планах предложить грант для издательств для того, чтобы вся эта книга была переведена и оказалась доступной для украинского читателя?
Ми не можемо пропонувати гранти, да? Тобто у нас трохи інша процедура через конкурс або мистецький конкурс, або через тендер, який є прозорим, да? І не прозоро, а влаштовується відповідно до суми, яка потрібна для реалізації того чи іншого проєкту. Гранти, на жаль, ми не можемо надавати. Ми, насправді, це не обговорювали, да? Тому мені насправді нема що коментувати саме по цій літературі. У нас в контексті наших проєктів по книгах, в принципі, вже десятки книг, які ми підтримали видавництво або переклад, яких ми підтримали, тільки назву, от що ми наразі, над чим ми працюємо, це по напрямку окупованих територій, це 4 книги, які ми перекладаємо. Це книга Миколи Симони, який проєкт, до речі, спільний з Радіо Свобода. Микола Симона, мастодонт української журналістики в Криму, який наразі під переслідуванням, да, який є невиїзним, хоча його здоров'я вимагає фактично лікування. І українська сторона не раз заявляла, що вони готові лікувати Микола, але російська сторона його не відпускає. Да. І збірник його публікацій ми наразі перекладаємо. Ми його презентували разом півроку тому назад, може трохи більше. І наразі перекладається ця книга англійською мовою. Іншою книгою, яка теж запускається, процедура відповідна, теж спільний проєкт «Радіо Свобода», це книга Асєєва, журналіст, які нещодавно якого ми побачили в ефірі «Росія-24», якого точно змусили, да, зізнатися в співпраці з силовими структурами, да, службами безпеки і розвідки України. Я точно впевнена, що його катували і змушували, шантажували, напевно, мамою. Книга «В ізоляції», теж збірка його публікацій, вона теж перекладається «Люди сірої зони». Книга фактично про війну на Донбасі і Афанасьєв, да, його рукопис, його зізнання, його така, ну знаєте, історія його затримання, те, як він переживав заґратництво. Ми теж взяли цю книгу на переклад. І таких книжок насправді дуже-дуже багато.
Ваш коллега по Министерству информационной политики Дмитрий Золотухин анонсировал некоторый масштабный проект, который должен быть направлен на развенчание российских мифов об Украине. Вот если можете, если это не составляет там внутренней тайны, что это за проект такой будет? Ага, это составляет...
Це не те, що таємниця. Некоректно з мого боку просто буде коментувати проект, яким опікується мій колега Діма. Да, я думаю, що ви його залюбки запросите в ефір, він вам все розкаже детально.
Хорошо, поставим галочку. Тепер йому не відвертеться точно. Тепер возвращаемся к вышкам, вокруг которых столько разговоров. Не секрет, что мы здесь, в Украине, сейчас находимся на финальном рубеже там, завершения аналогового вещания, начала цифрового вещания. С одной стороны, вне всякого сомнения, это приведет к тому, что можно будет передавать гораздо больше информации с одной и той же вышки, но с другой стороны, вот для жителей оккупированных территорий, которые и так находятся под влиянием российской пропаганды, очень мощных российских телеканалов, не придет ли это к тому, что они вообще потеряют возможность смотреть украинское телевидение? Вот нарастите вы вышку на Чангай, нарастите. Нарастите вы вышку в Бахмутовке, нарастите. Вот по ним пойдет цифра, а телеканалы тех людей, которые в Симферополе и в Донецке, вот включит человек в Симферополе и в Донецке телевизор и не сможет увидеть в принципе. Или это Или увидеть.
Просто такі, знаєте, довгі вступ до запитання, хто вам сказав, що на окупованих територіях аналог буде відключатись? Він не буде відключатись. Насправді, це була наша достатньо артикульована і жорстка позиція, що за жодних обставин аналог на окупованій території відключати не можна. Тому що, дійсно, ми можемо опинити ситуації, коли жодної альтернативи мовлення, да, сигналу не буде. Тому ця позиція була почута. І, от, до речі, ще один момент. От 31 липня ми перейшли в Києві і Кіровоградській області на цифру, да, подивилися, як воно відбувається. І буквально на останній останньому уряді за поданням Держспецзв'язку, органу, який є компетентним, да, в цьому напрямку, відбулось відтермінування фактично до 31 грудня переходу на цифру, але перелік каналів мовлення, да, має сформувати Національна рада каналів мовлення відповідно на певних місцевостях і каналів мовлення суспільного, місцевих мовників і суспільного, які ще не мають ліцензії на цифру. Тобто це відтермінування відбулось. І, до речі, для нас ця позиція, ми її починаючи вже кілька років артикулювали, що мова йде не тільки про окуповані території, да? Ми кажемо про весь кордон з Російською Федерацією, взагалі на прикордонні, де дійсно ми бачимо, що активний вплив відбувається з боку сусідніх держав, в першу чергу з Російською Федерацією. З цим списочком 14 областей України ми ходили фактично по всіх наших партнерах і проговорювали, що да, дивіться, на цих територіях цей перехід не має бути наразі, да, і має бути технічно підготовлений. Тому, і, до речі, ми це теж обговорювали, коли приймали закон на тимчасові дозволи. Пам'ятаєте, це закон, який, до речі, на щастя, ми прийняли, і сьогодні завдяки цьому закону і режим, завдяки якому дуже скорочується процес отримання дозволу і фізичного мовлення, він скоротився на 3,5-4 місяці раніше. Від початку, да, того, як Нацрада замовляла прорахунок частот у ДЦР, а потім координувалася з Генштабом, міжнародна координація частот проходила, це тривало 1.5 роки, іноді навіть до 2 доходило. За умов інформаційної війни ми такий час собі дійсно дозволити не можемо, і наразі це 3,5 фактично місяці. Тобто це значно пришвидшило цей дозвіл на мовлення, який видається за спрощеною процедурою. сектору. І тоді, коли цей закон приймався, і ми фактично в пояснювальній записці, бо це ініціатива міністерства була розробити такий закон, ми прописували всі ці регіони, 14 областей України, де ми казали, що да, за умов, що оцей режим особливого мовлення має бути на цих регіонах.
В конечном итоге ведь с мест поступают сообщения неоднократно и довольно массово, что вот даже в глубину на несколько десятков километров Украины вещает российское телевидение, особенно это заметно на юге Херсонской области. Собирается ли, может ли Министерство информационной политики прибегнуть к каким-нибудь средствам технического воздействия для того, чтобы эта ситуация исправилась, чтобы это вещание прекратилось? Или Украина настолько демократическая страна, що глушити російські сигнали внутрі України нельзя.
Це мова абсолютно не про демократичні. Ми демократична країна, але зупинення незаконного сигналу – це не є ознакою недемократичності або невідкритості, або зупинення чи заборону доступу до інформації. Да? В принципі, від самого початку ми казали, що робота відбувається в трьох напрямках і має відбуватись в трьох напрямках. Перший – це розвиток українського мовлення, тобто це інфраструктурні проекти, вежі, передавачі, частоти, зробити так, щоб фізично українські канали мали можливість мовлення на окупованій території. Це перше. Друге – це зупинення незаконного сигналу, якщо хочете, називайте це глушіння. І для нас це є, бо, дивіться, ключовий момент, що мовлення відбувається на українських частотах, а це є майном України. Тобто ми не кажемо про мовлення з території Російської Федерації на російських частотах, які були координовані і погоджені. Ми кажемо про території України, Крим і окупований Донбас, да, Донеччина і Луганщина, де ці частоти належать Україні. Тому якщо ми кажемо, що окупант на наших частотах мовить свій сигнал, то він це робить незаконно, а відповідно ми маємо повне право це глушити. Це військова операція, і це не тільки функціонал міністерства. Ми є частково, да, в цьому процесі, і при міністерстві діє комісія з питань стабільного, да, мовлення, українського телерадіомовлення, частиною уваги до цього питання, да, приділяється в тому числі в межах комісії. Хоча я знову ж таки підкреслю, це є військова операція і не тільки міністерство, і міністерство не є фронтлайнером цього саме процесу. І третій трек, без якого і перший, і другий не мають, не будуть такими потужними, да, це контент. Ну, ми не живемо за умов, коли в нас всього там одна радіостанція і два ТБ-канали, да? Ми живемо в світі, як в тому, ну, маркеті сучасному, коли у тебе асортимент, ну, умовно, цукерок, це сотні різних цукерок, які хочеш, обирай. Так само і в медіасфері. Сьогодні на супутнику, в кабелі ти можеш мати доступ до сотень телеканалів різних, які хочеш, обирай. І тут ж момент такий, що дивіться, на окупованих територіях приблизно 70% мешканців мають потенційно доступ через супутник той самий до українських каналів. Їх біля сотні. Да? Тобто навіть про Крим 70% потенційно можуть дивитись українські канали, навіть якщо не буде веш. Але тут момент, що обирають вони це дивитись, а це вже напряму залежить від того, яка якість контенту тих самих українських каналів. Чи цікаво, чи достатньо якісно вони це роблять, і це вже питання, перепрошую, не до держави.
Безусловно. Еще одна претензия, которую часто, и вы сейчас мне скажете, насколько обоснованно высказывают к Министерству информационной политики, что на заграничных курортах, в пакетах кабельного телевидения, в отелях, чаще всего, если есть какой-нибудь там, условно говоря, славянский канал, то он чаще всего российский, а украинских нет вообще. Вот действительно ли это настолько массовое явление? Если да, то может ли Министерство информационной политики на это хоть как-то повлиять? Или это вот вообще никак от государства Украины не зависит?
Від нас залежало, наприклад, створення такого телеканалу. Давайте будемо відвертими. В нас не було державних каналів або каналів, які фінансуються державою. Реформа суспільномовника відбувається, ми бачимо, да, на якій стадії воно, чесно кажучи, я теж подорожувала по філіях суспільномовника, деякі в них в кричущому стані, да, знаходяться. Але це інша історія і не має бути предметом нашої з вами розмови. Від держави залежало створення такого каналу, такого ресурсу, якого не було. Да? От його не було. В 2015 році законом і намовлення, які ініціювало Міністерство інформаційної політики і у співпраці з профільним комітетом прийняв парламент цей закон, ми створили цей телеканал. Тепер, сьогодні цей канал, в рамках якого, наприклад, діє англійська редакція, арабська редакція, кримсько-татарська редакція, підкреслю, да, цей канал мовить в 80 країнах, і, в принципі, він так само, бо є це процес домовленостей, теж входить до мереж готелей. Впливати, забороняти приватним готелям, не показувати, наприклад, Russia Today, ну, жодна держава не дозволить собі, да? І тим більше Україна, як демократична держава. Тому від нас залежало створити канал, який буде напрацьовувати якісний контент про Україну і є першим джерелом про Україну, да? А вже далі це достатньо довгий процес заведення цього каналу на різні майданчики. В кабельні мережі, до операторів, на супутник, в готелі, в різні країни і так далі. Тобто 80 країн сьогодні в світі, це вже, мені здається, вагомий результат, враховуючи, що канал було створено тільки в 2015 році.
На этой оптимистической ноте мы будем ставить точку. Я благодарю свою гостью, Минеджи Пар, первого заместителя министра информационной политики Украины. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы наш эфир продолжится.
Команда «Радио Крым Реалии» серьезная, веселая, оперативная, дружная. Любопытное. Утром и вечером. Мы вместе с вами. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Радио Крым Реалии 105.9 FM в Крыму. Слушайте нас. Прямые эфиры наших ток-шоу с 7.35 утра. Это можно слушать и на 105.9 FM, и на сайте Крым Реалии, и на 549 AM. В 12.10 у нас также ток-шоу в прямом эфире. Ну и вечером 18.30, Крымский вечер, для вас вот сейчас работаем мы в паре с Сергеем Громенко и я, Катя Некречи. Поэтому далее очень приятно нам будет вместе с вами этот пятничный вечер также провести с рубрикой «Новости завтрашнего дня». Мы будем говорить о тех новостях, о тех анонсах, которые предвещают каким-то образом нам картину вот завтрашнего дня. Какой же она будет, Сергей, ваше первое вот такое впечатление?
Ну, начнем с того, что, может быть, в завтра, а может быть и послезавтра, но хотелось бы, конечно, пораньше, чисто по-человечески, даже не по-журналистски, чтобы брошенный ослик в Крыму нашел свой дом. 3 месяца он провел под палящим солнцем, метрах в 200 от моря. На веревке длиной в 1.5 метра он совсем ограничен в передвижении. Находится там все лето, днем и ночью, под палящим солнцем и пронизывающим ветром, без необходимой еды и воды. Его хозяин привез его в начале лета и больше не появлялся, эмоционально сообщает паблик-инцидент «Крым» в сети ВКонтакте. Единственным пропитанием для него служит та еда, которую захватывают из столовой неравнодушные люди и спасатели на пляже. Он плачет и зовет на помощь, глаза полны грусти и слез. Сутки напролет он находится на пляже один. Маленький ослик находится в Крыму, в селе Песочная, улица Ватутина, 12. Ребята, призывает паблик, мы должны помочь ему найти его дом. Без слез на него не взглянешь, животное мучается. Распространяйте этот пост куда только возможно. Заранее всем большое спасибо. Крымчане, будьте неравнодушны к братьям нашим меньшим.
Вот Сергея Громенко тронула история про ослика. Я хочу немного вернуть нас к жизни людей, скажем это так. Ну вот, просто интересное наблюдение. Сергей и наши радиослушатели, хочу поделиться с вами. Открываю я сайт Первого Крымского, и там, значит, такая новость, что 17 депутатов представительных органов муниципальных образований Крыма вовремя не предоставили сведения о доходах за прошлый год. Совсем коротенький такой сюжетик, БЗ, послушаем и дальше что-то интересное расскажем вам.
По результатам проверки Комитета по противодействию коррупции, глава Крыма Сергей Аксенов направил информацию в адрес одного из сельских советов Ленинского района, чтобы депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий одного из своих коллег, который отказался рассказывать о личных доходах.
Информация будет направлена именно в сельское поселение, депутатом которого он является. Они будут обязаны рассмотреть этот вопрос о досрочном прекращении полномочий. В случае отказа они имеют это право. Глава республики наделен правом обратиться в суд с соответствующим заявлением. И которое, поверьте, оно будет удовлетворено судом, если не будет удовлетворено органом местного самоуправления.
Какая вот правильная новость, да, вот будут наказаны, будут найдены, вот есть такие неисполнители. И тут я подумала, ага, декларации, и вспомнила, что буквально неделю назад в эфире радио «Крым Реалии» утром обсуждали тему декларации топ-чиновников в аннексированном Крыму, которые не стесняются показывать, кстати говоря, эту декларацию, но важно, вот если вы только смотрите, например, «Первый Крымский» или другие местные крымские СМИ, которые подконтрольны сегодня России, да, то, возможно, вы этого не узнаете точно. Ну вот, значит, что получается? Любопытная закономерность. Оказалось, что большинство из топ-крымских чиновников разбогатели именно при российской власти полуострова, то есть после 2014 года, после аннексии. За 4 года аннексии эти должностные лица пересели с Таври на иномарки премиум-класса, приобрели недвижимость и земельные участки на полуострове. Например, депутат Госдумы России от аннексированного Крыма, зампредседатель комитета Госдумы по вопросам национальностей Руслан Бальбек, также который курировал крымских татар на полуострове после 2014 года, в 2015 заработал менее 1 миллиона 800 тысяч рублей. Это около 25 тысяч долларов. А недвижимости у него не было, а теперь Бальбек зарабатывает почти в 3 раза больше, немногим, значит, менее 4 миллиона 600 тысяч рублей. У него появился земельный участок, жилой дом, квартира в Москве, на минуточку. Участки, дома, квартиры он зарегистрировал на жену и детей. И вот в эфире радио «Крым Реалии» председатель Крымского антикоррупционного комитета, организатор обманутого Крыма, российский активист в Крыму Илья Большедворов, считает, что высокими официальными зарплатами такое обогащение не объяснишь, и вспоминает, кстати говоря, главу Крыма Сергея Аксенова. Давайте послушаем.
Не стоит забывать, что у нас также резкий доход произошел и в семье нашего главы республики. Да, если раньше у его супруги бизнес шел как бы так, ни шатка, ни валка, то в последнее время она, то у нас вторая в списке богатейших, там, жен губернатора, да, то есть еще на каком-то непоследнем месте. А также хотелось бы обратить внимание на то, что именно у людей, которые должны заниматься вопросом национальных меньшинств в Крыму, да, то есть соответственно, вот у Руслана Бальбекова, Ильи Ильясова, доходы тоже несопоставимы с их официальными доходами, выросли резко, да. Я связываю это с выделением большого финансирования на устройство реабилитируемых народов, да, которые они, ну, по факту до них не доходят.
Если бы я был не журналистом «Радио Свобода», а, скажем, обозревателем сайта «Лукоморье», я бы прокомментировал эту новость так. Пацаны к успеху пришли.
Ну, получается так, на самом деле. Вот именно поэтому меня немного так насмешило, если можно так сказать. Во всяком случае, у меня есть бэк, я понимаю, какая разница, да, что за мелкими чиновниками, назовем так, да, гоняются, и такая вот громкая новость, что следят за порядком, порядок будет наведен. А на самом деле крымские топ-чиновники, которые стали этими топ-чиновниками после российской аннексии Крыма, чувствуют себя, дорогие наши слушатели, очень даже не плохо. Ну и к следующей теме.
Крым в центре внимания.
Футбол в Крыму начинает активно развиваться с 2014 года, несмотря на международные санкции. Об этом заявила управляющая делами Крымского футбольного союза Ольга Безуглавец. Цитирую. Нужно отметить, что нам это удалось. Футбол пошел на подъем. Особенно это заметно в детско-юношеском футболе. Например, при Украине, на полуострове, в детском профессиональном чемпионате играли 64 команды, а сейчас их 126. Конец цитаты. По изгазете «Известия». Также Безугловец добавила, что с 2014 года систему крымского футбола пришлось выстраивать с нуля, начиная с новых регламентов и другой необходимой документации. Она отметила, что желающих заниматься футболом с каждым годом становится все больше. Безугловец считает, что когда футбольные санкции уйдут в прошлое и крымские команды смогут принимать участие участие в чемпионатах России, именно сегодняшние воспитанники крымского футбола будут составлять костяк этих команд.
Интересное громкое заявление. К теме футбола мы периодически возвращаемся. Смелое заявление, стоит сказать, но когда уйдут санкции, я думаю, что цивилизованный мир это знает, и много заявлений подтверждались, санкции уйдут с России, когда Крым вернется де-факто в состав Украины. Ну и еще одна такая важная тема для того, чтобы быть осторожнее. Ну вот такой случай. Спасатели сняли со скал Ай-Петри двух туристов из Санкт-Петербурга. Сделали они это при помощи альпинистского снаряжения. Об этом сообщили сегодня в российской пресс-службе МЧС Крыма. В общем-то, спасатели, взяв с собой альпинистское снаряжение, поднялись на фуникулёре на плато Ай-Петри, установив визуальный контакт с туристами. Сотрудники чрезвычайного ведомства с помощью альпинистского снаряжения опять-таки спустили по страдавших на тропу, по которой вывели на плато Ай-Петри, говорится в этом сообщении. Поэтому там также привели цифры, что с начала года крымские спасатели более 150 раз привлекались к поисково-спасательным работам в горно-лесной местности. Будьте осторожны, туристы из России. Мы, пользуясь случаем, еще раз напоминаем, что пересечение границы Украины через Керченский мост или, собственно, через переправу или авиаспособом, это все незаконно по законам Украины. Поэтому, вот видите, такая опасность тоже может подстерегать. Ну и буквально через несколько секунд в этой студии появится уже привычный для всех, знакомый для всех голос Рустема Халилова, который расскажет интересные подробности о том, о вас на самом деле, что же вас, дорогие наши читатели, слушатели, зрители, интересуют и больше всего заинтересовало на сайте Крым Реалии сегодня в пятницу.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 000 никому не давать пенсию. Все.
Да ну это просто бред.
Все дожди ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Здравствуйте, это Рустем Халилов и наш ТОП-5. Сегодня мы подводим не только итоги дня, но и итоги недели. Но сегодня я расскажу вам о материале в первую очередь, о свежем материале, который пользуется успехом наших читателей. Называется он «Прощание с курортным Крымом». Итак, курортный сезон, сегодня как раз-таки последний день лета, да, наглядно показал, что все озвучиваемые российскими властями планы по поводу развития Крыма как курортного региона всего лишь иллюзии, пишет автор этого материала. На самом деле не делается ничего для этого. Возможно, потому что реальные планы совсем другие. Итак, что же стало главным кошмаром для туристов в этом сезоне в Крыму? Сергей, загибайте пальцы. Первое, это, конечно же, сумасшедшие пробки. Второй палец вы можете загнуть, потому что мы будем говорить о проблеме, связанной с автомобильной перегрузкой дорог. В Крыму резко ухудшилось качество воздуха, и целебного он превратился в опасное для здоровья. А концентрация угарного газа и тяжелых металлов в воздухе просто угрожающая, пишет автор. Следующий кошмар, с которым столкнулись отдыхающие в Крыму, это загрязнение морской воды. Люди массово заболевают ротовирусными инфекциями. Медики в шоке, такого наплыва больных они еще не видели, особенно страдают дети. В-четвертых, автор пишет, что специально общается с туристами. От многих слышат, что они возмущены варварской застройкой Крыма. Там, где раньше были парки и скверы, теперь или уже выросли высотки, или все еще строятся. Ну и, наконец, про такие мелочи, как хамское отношение к туристам, говорит автор, можно было бы и не писать, если бы российские туристы постоянно не вспоминали об этом, сравнивая уровень крымского сервиса с турецким. Почти все, с кем общался автор, говорили, что больше в Крым не ногой. И, подытоживая, автор пишет, нам, крымчанам, остается только держаться и вспоминать старые добрые времена. И понятно, о каких именно временах идет речь, о тех временах, когда в Крыму было 6 миллионов туристов. Второй материал, о котором я расскажу, это видео, называется он «Некрологи для предателей в Крыму». Крымских предателей, как их называют СБУ, знают поименно и напоминают им о преступлениях. В первую очередь речь идет о тех людях, которые находились в СБУ до аннексии Крыма и затем переприсягнули оккупанту. Таким людям передают приветы по радио, заказывают поздравления на билбордах, адресуют объявления в газетах и даже посвящают видеоролики и некрологи, хотя адресанты живы. Вот такой вот троллинг от Службы безопасности Украины. Главная тема этой недели были, конечно, события в Северном Крыму. Что же там происходило, до сих пор еще непонятно. Первая реакция властей на те события, на факт выброса вредных веществ...
Крымских властей, да?
Крымских властей, да, подконтрольных России. Было такое, что ничего не происходило. И я зачитывал уже в эфире посты некоторых местных людей, некоторых местных известных крымчан, которые, кстати, поддерживают российский Крым, и которые возмущались тем, как власть отреагировала на выбросы в Крыму. И вот, например, один из них, я читал, написал, что «Да это какая-то невыразимая жесть, инцидент, похоже, пытались умолчать, не получилось». А другой автор написал, что «Причин для паники, пожалуй, нет, не сдохнуть бы». Такой был настрой у крымских журналистов и общественников. О фотогалереях мы говорили на этой неделе. Одна из фотогалерей, о которых я рассказывал, касалась курортной Новофедоровки. Можно было увидеть в фотографиях ее размеренную жизнь. Новофедоровка – это поселок на западном побережье Крыма. В эти дни температура там была не ниже 30 градусов. И, собственно, где развлекаются там отдыхающие, как выглядит жизнь у моря. Ну и само море можно было увидеть фотогалерея.
Спасибо большое, Рустем Халилов, со своей рубрикой. Но я думаю, что одна из главная новость этого дня, Интерфакс сообщает, глава группировки так называемой ДНР Захарченко получил смертельное ранение. Собственно, как сообщает СМИ, это произошло при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Ну а с вами был «Крымский вечер». Сергей Громенко, Катя Некреча, Рустем Халилов. Мы рады, что вы с нами. Оставайтесь на волне 105.9 FM и на сайте Крым Реалии.